и народов, они пострадали от этих людей, от этого народа. Апостол Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие Царства Божия, сеял свое, это божественное семя, Слово Божие, на добрую почву, так как в других народах апостолы сеяли на каменистую почву. И милостью Божией народ воспринимал Его Слово, Его проповедь. Это свидетельствует о том, что все апостолы пострадали от тех народов, где они проповедовали. Апостол Андрей Первозванный, проповедуя на Руси, если так смотреть по хронологии, по его житию, порядка 20 лет. И прошел до самого севера Руси, и по торговому пути Европы пришел в Грецию, и только там пострадал от греков. Как видим, наши предки были очень богобоязненные и благочестивые, хотя были язычники. О чем и апостол Павел говорит, что есть народ, который, будучи язычниками, а живут как христиане, то есть по совести своей. А совесть человека, закон внутренний, идентичный закону христианскому. Поэтому они жили благочестиво, нравственно, поэтому так легко приняли христианство. Труды апостола Андрея безграничны. Если апостол Павел говорит, что потрудился больше всех апостолов, то он трудился только в основном в малоазийских странах, небольших, маленьких, и дальше Македонии, Испании не проходил. Апостол Андрей Первозванный прошел и берег Понтийский народ, берег Черного моря, обошедший Черное море, теперешнюю Абхазию, и прошел на территорию Руси, проповедовал Евангелие, потому что народ был очень многочисленный. Об этом свидетельствуют раскопки, которые проводили в 60-х, 70-х годах по обе стороны Днепра. Так, с самых низов Днепра до самого верха, с той и с другой стороны, на втором веке до Рождества Христова, эта территория была усеяна городами и селами. Была высочайшая культура, об этом свидетельствуют многочисленные предметы, которые нашли в этих раскопках. И еще свидетельствует о том, что о высокой культуре, что была очень интенсивная торговля. Торговля с Римом, с Иерусалимом, с Афинами, и с Египтом, и даже находили вещи индийского происхождения. А это свидетельствует, если есть высокая торговля, это свидетельствует о высокой культуре, цивилизации и экономическом развитии. Если кто-то говорит, что Только Кирилл и Мефодий принес веру, особенно греки об этом говорят, на Русь, то это в корне неверно, потому что Кирилл и Мефодий вообще вот выше Херсонеса не поднимались, они не были на Руси. Они были приглашены в Хазарию и туда шли, и там проповедовали. Так вот, Андрей первозванный апостол, первоначально, когда пришел в Киев, жил в пещере богозданной. В той пещере, которая сейчас именуется Антоневой, ближней пещере, где потом в дальнейшем монахи раскопали и принес и оставил после себя святыни. Об этом свидетельствует и житие преподобного Феодосия, когда он еще был маленький, семья жили в Курске 12 лет, и он был наслышан от паломников, которые шли через Курск из глубинок Руси, и наслышан о святынях киевских, от этих паломников, которые останавливались в их доме. И был наслышан от этих паломников о киевских святынях, возымел желание, возгорелся желанием тоже посетить эти святыни. Так вот, когда еще преподобного Антония не было в Киеве, преподобный Феодосий еще совсем маленьким был, то стоит вопрос, какие же святыни, что люди из глубинок Руси уже шли на поклонение. Как от князя Владимира, который в 988 году только совершил фактически четвертое крещение Руси, как могло христианство так быстро распространиться? И сеть монастырей. И о преподобном Антонии Печерском, который родился в Чернигове за 4 года до Владимирового крещения. А в его житии написано, что был воспитан в благочестивой христианской семье. То как же до князя Владимира христианская семья там появилась, если говорят, что только христианство на Руси началось из князя Владимира. А княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, именуется равноапостольная. То, что там не было киевских митрополитов, были. А раньше еще Аскольд и Гир, великие князья, которые крестились в Константинополе. Что не было киевских митрополитов. А дальше, еще раньше, я сам читал, когда учился в Духовной Академии, толкование Вальсамона, византийского канониста, на правила Первого Вселенского Собора, который состоялся в 325 году. На этом соборе было 318 епископов. И перечисляет, от каких стран были епископы. Всех насчитывает порядка 240 епископов, а было 318. Сам он пишет, остальные же епископы были от Скифии и от Руси. А это порядка 80 епископов, что свидетельствует о сильной самостоятельной апостольской церкви. Я сделал такой небольшой экскурс для того, чтобы показать величайшие труды апостола Андрея Первозванного. Это труды его. Ведь около 80 епископов, это надо уже иметь 80 епископских городов. Так что были архиереи и в Новгороде, и в Киеве, и в Новгороде, и в Курске, и в других городах старых, которые были еще основаны до Рождества Христова. Так вот, почитая труды апостольские, мы имеем до сегодняшнего дня эту великую честь быть христианами православными. Будем мы стараться, чтобы хранить Слово Божие, которое Он проповедовал, проповедь Евангелия Царства Божия, нерушимыми, ничего не измышляя из своего разума, ничего не добавляя и не убавляя, а исповедовать веру христианскую православную так, как проповедовал святой апостол Андрей Первозванный. С историей церкви, конечно, внеслось в церковную жизнь очень много разных молитв, чинопоследований, потому что увеличивалось количество святых угодников Божьих, которым писали службы. Прекраснейшие традиции христианские православные, которые укрепились в церковном сознании. Но все это потом развитие дальнейшей церкви было освящено Духом Святым, поэтому имеет канонические основания и имеют богословский смысл всему этому. Поэтому ссылаться на то, что это привнесено позже, и когда-то в Древней Церкви не было этого, но это будет неразумно, потому что церковное древо растет и развивается, как растет и человек. Мы же не будем, взрослые люди, говорить, что мы не будем того-то делать, потому что мы в детстве этого не делали. Тогда всех надо в песочницу посадить и играть в песочнице с умом и поступками, как дети. А человек развивается, у него что-то отпадает, какие-то дела детские, утверждается, развивается разум, человек учится и опыту жизни от своих родителей в школах, учебных заведениях и развивает свой интеллект, свой кругозор, но делает все это, если мудрые родители и мудрые преподаватели делают это в поле канонического и богословского права, в поле евангельском. Поэтому такое развитие является благодатным и успешным и полезным. Так и в церкви развитие прекрасных традиций, молебствий и других установлений церковных является только на пользу и на спасение людям. Будем всегда чтить память святого апостола Андрея Первозванного, потому что он принес на Русь просвещение, и он установил церковь, учредил на Руси и государственность, потому что в государственном строительстве фундаментом является идеология, то есть вера. И, к сожалению, тысячелетнюю историю христианства и государства русского забыли в вычеркнули из сознания даже учебных заведений. Даже некоторые преподаватели, когда я учился, ссылаясь на некоего историка Голубинского, говорили, что апостола Андрея Первозванного не было на Руси. Вот какое невежество страшное. Или сознательное. Сознательно люди, есть люди, которые корень рубят, подрубывают и церковное устройство, и государственности. Почему и теперь Константинопольский патриарх все время говорит, что мы принесли неграмотному, темному, дикому русскому народу просвещение. И хвалится Кириллом и Мефодием, которые не были на Руси. А вообще-то Кирилл и Мефодий не греки, а славяне. Поэтому они говорят, только ссылаясь на то, что некоторые когда-то на Киевской митрополии, которые они не учреждали, были греческие епископы, и при князе Владимире были греческие епископы, которых до этого не было. А в угоду, чтобы были нормальные отношения с Византией, то князь Владимир и взял митрополита Михаила и на Киевскую кафедру. И они тем хвалятся и считают, что русская церковь – это дочь, а не мать. Когда русская церковь была уже в полноте сформирована апостолом Андреем Первозванным, то Византии еще не было, и церкви византийской еще не было, и Константинополя еще не было. Какая они могут быть мать? Это все следствие всего того, этого хаоса, который происходит в нынешнее время, это следствие тому, что не знают и не хотят знать истории, тысячелетней истории христианства до князя Владимира. А князь Владимирово крещение было четвертым, первое апостолом Андреем Первозванным, второе крещение было Аскольдом и Диром, великими князьями. Третье – великой княгиней Ольгой. И только четвертое крещение Руси было князем Владимиром. Потому что до князя Владимира существовали, были еще язычники, которые очень лояльно относились к христианам. И христиане и язычники были. В летописи написано, что договора международные, вот смотрите, какая же тут дикость. Где тут дикость видна? Международные договора подписывали в храме пророка Ильи, если христиане были. А если не христиане были, то в языческом храме. И это было нормой. А князь Владимир вообще упразднил язычество на Руси. Так вот, имеем до сегодняшнего дня труды апостола Андрея Первозванного, будем ценить этот величайший дар. И апостольский дар, Божий дар, апостольские труды, и труды всех тех святителей, и всех христиан православных, и монахов, и священников, которые через лихолетие, через борьбу с православием, пронесли веру Христову апостольскую через величайшие бури и испытания. И как видим, в 20-м столетии и до ныне испытания Церкви Христовой пронесли благородно, с честью, шли на мучения, как на праздник, как на торжество. Шли благородно, достойно, и так мы будем подражать им тоже. О Христе будем говорить право, так как Он есть и как он проповедовал, и как оставили труды нам святые апостолы. Поздравляю всех вас с праздником. Диакону нашему Андрею.